подкасты «Радио Свобода».
Привитание! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. Тема сегодняшнего выпуска – «Что думали белорусы у 23-м годе?». Наш сегодняшний гость – социолог, супрацовник доследного центру «Белорусская аналитичная майстерня» Олег Алампьев. Олег, привитание.
Здравствуйте.
Олег, есть три социологичные команды, которые работают в Беларуси, по Беларуси. Это майстерня, которую вы представляете. Это белорусская инициатива «Чатам Хаус» и группа Филиппа Беканова. Майстерня робит телефонные опытания в Беларуси по всей краине всего населения, а две иншие группы робят онлайн-опытания гараджанов. Давайте спочатку про, так бы мовить, подмурок всего этого. Я думаю, что вы чули меркаванне, что в авторитарных державах, в репрессивных державах социологичное опытание – это все пустота, это лухта. Як кажуть некоторые, что это як опытание в ГУЛАГу. Ну, кто ж скаже щиро, кто ж скаже правду, все ж боятся. И гэты страх, власне, все опытания показывают менавіта только этот страх, ничего больше. Так, не, згодны, не згодны.
Ну, я думаю, что, сформулировав таким образом, мы сильно упрощаем действительность, потому что у нас все равно есть процент довольно значительный, так, которые откровенно высказываются, что они выступают против существующей власти, выступают против репрессий, того, как происходит, как обстоят дела в стране в целом. Поэтому с этой точки зрения это будет неправильно. То есть я думаю, что опрос в ГУЛАГе показал бы все-таки, наверное, несколько иные результаты. При этом в этом есть очень большая доля правды. Нравится нам это или нет, я думаю, что абсолютно нет никакого смысла скрывать то, что мы действительно сталкиваемся с очень серьезной проблемой, вне зависимости от метода сбора данных, с проблемой страха, с этим так называемым фактором страха. И у нас есть основания полагать, что фактор страха действительно существенно влияет на те результаты, которые мы получаем. В этом можно увидеть в некотором смысле даже позитивную сторону. Да? То есть если мы получаем результат, что у нас, например, 20% высказываются откровенно против существующего режима и существующей власти, то это значит их минимум 20% общества. Так? Вот. В то же время, ну, я тут могу привести некоторые примеры которые не дают нам возможность точно измерить этот фактор страха, но почему я полагаю, что этот фактор действительно важен. И мы должны признать этот факт, что он действительно существенным образом влияет, скорее всего, существенным образом влияет на те результаты, которые мы получаем. И тут есть некоторое такое, вот я бы сказал, лицемерие со стороны социологов, когда они пытаются говорить то, что этого нет. Социологи очень заинтересованы говорить то, что этого нет. Ну так, но если мы подойдем к вопросу трезво, становится понятным, что, скорее всего, этот фактор важен, и, скорее всего, он влияет очень сильно. В данный момент я провожу небольшое качественное исследование интеграции белорусов в Польшу. Исследование, которое вообще никак не касается политических вопросов. Это вопрос касается изучения языка, решения формальных вопросов, трудоустройства. Ну, то есть белорусов много белорусов перебралось в Польшу, да, и они интегрируются в общество. Вот, формальные аспекты есть, коммуникативные, разные есть аспекты. Так вот, сложность, с которой я сталкиваюсь при подборе респондентов, это то, что люди боятся. Даже те белорусы, которые живут в Польше, у которых есть польский вид на жительство, работа в Польше, которые не ездят или почти никогда не ездят, боятся участвовать в исследовании, которое вообще никак не относится к политике. То есть белорусы в Польше боятся участвовать в исследованиях не политических. А что происходит там внутри страны, мы можем на основании этого, скажем, ну, предполагать, насколько может быть весом этот фактор страха. Мне доводилось слушать Естественно, поскольку мы проводим исследования методом телефонного интервью, я слушал, как эти интервью выглядят. Да? И очень часто, очень сложно отделаться от мысли, что люди просто боятся. То есть, на самом деле, может быть, это мое субъективное такое мнение, но мне кажется, я очень легко отличаю, когда человек говорит искренне, и когда человек просто запуган почти до беспамятства, отвечая на эти вопросы. Потому что, то есть реакция такая, сначала человек, да, соглашается, да, он участвует, а потом он начинает слышать вопросы, у него что-то щелкает в голове, и он говорит очень тихо, он говорит очень медленно, он говорит очень осторожно. Так, и видно то, что, то есть, можно себе представить, что он в этот момент думает, он не кладет трубку, потому что, возможно, он думает, что его где-то там кто-то
Олег,
проверяет.
Я вас перепиню. А вот скажите, чего бояться, а чего меньше бояться? Напевно, коли пытаются, ци вы за Лукашенко, ну, тут, понятно, что хтось ти чакая губазик. А коли, скажем, пытаются, ци варто Беларуси воевать во Украине, ну, может, и не боятся люди сказать, что не варто, бо, ну, и Лукашенко говорит, что не варто, и, Вот, чи есть тут некая градация, чего люди боятся, а чего не боятся?
Ну, так подходя к вопросу метафизически, то есть не основываясь на эмпирических данных, а логически умозрительно, мы можем сказать, что да, такая разница, судя по всему, есть. Так, у нас нет подтверждения, мы не можем сказать то, что вот это вот бояться панически, там уровень страха 10, а вот это вот на уровень страха 5, вот это вот уровень страха 0. Да? Мы можем предположить, что, скорее всего, подобное влияние, конечно же, есть.
Олег, а далее давайте до зместу. Ну вот при всех тыке, оговорках, дисклеймерах, какие вот вы сделали, что изменилось в громадской думце за 23 год? Вот коли поравновывать с даденными конца 22 года, в 23 году все три команды, сдается, 2-3 опытания сделали, то есть был и некий тренд маленечкий такой, тенденция. Что изменилось?
Я думаю, что фундаментальным образом не изменилось ничего. То есть, если мы будем говорить мы можем говорить о продолжении тех тенденций, которые мы наблюдали, но, скажем, у нас есть разница между 2020 годом и 2022. Очень большая разница в общественном мнении. Но говорить о том, что у нас произошли какие-то вот такие вот фундаментальные изменения с 2020 года, я на самом деле даже просмотрел перед нашим интервью и наши исследования, и исследования, которые мы... исследования других компаний, других групп исследователей. Вот. И чтобы было что-то такое вот, что... показывает фундаментальные какие-то различия, ну, где-то вырос такая поддержка какой-то чего-то там, где-то упало, да, но сказать то, что, например, у нас усиливается, да, у нас в некотором смысле можно сказать то, что общество как бы стабилизируется, оно начинает быть более уверенным экономически, где-то, возможно, усиливается поддержка властей, где-то усиливается поддержка ориентации на Россию, там, да. Но сказать то, что вот у нас есть между 20-м, осенью 20-го года и 22-м годом у нас колоссальная разница. А вот между 20-м, 22-м и 23-м я бы сказал то, что, наверное, нет. И опять же сказать, какие причины к этому приводят, сложно сказать. Я вот смотрел как раз таки интервью руководителя белорусского проекта Chatham House, так, и здесь можно много причин представить, почему подобные исследования, различия происходят там, и опять же поддержка белорусской экономики в различных формах со стороны российской экономики, для того, чтобы белорусская экономика оказалась способна адаптироваться, переориентироваться на российский рынок, и поэтому у нас как-то все происходит более-менее. То, что Беларусь в конечном итоге не участвует в войне, и в этом случае может происходить определенная консолидация, там, да, лучше уж так, чем возможные мыслимые альтернативы, глядя на то, что происходит в Украине. Но здесь я бы всегда старался подчеркнуть очень важный момент. Это отъезд из Беларуси. Отъезд из Беларуси значительной части белорусского общества. То есть она может быть, показаться не такой уж значительной статистической точки зрения, но она очень значительна в том, какое влияние на общественное мнение оказывают эти люди. которые уехали. Уехали те, которые однозначно против. Уехали они более экономически активные. Уехали люди, которые обладают определенным авторитетом и весом, которые не боялись свое мнение высказывать. Ну и, соответственно, также могло очень сильно повлиять. Ну и, естественно, эти люди в выборках уже вообще никак не представлены.
А скажите, вот чи изменилось, ну, вы уже участково отказали, чи изменилось ставление до войны? Бо, ну, 22-й год он формовался, как бы, с ненацку, никто в этой войне не чекал. У 22-м годе был, как бы, інший контекст военно-политичный. Мы памятаем, как наприкінці году, как бы, год скончался под триумфом украинской армии на Харьковщине, на Херсонщине, в вертанні Херсона в Украине. Вот гэтыя моманты, яны неяк уплывалі на стаўленне беларусаў да гэтай вайны, да розных аспектаў гэтай вайны. Цяперашняя сітуацыя, ну, наўпрост скажам, іншая.
Если мы будем говорить о войне, то тут, наверное, было бы лучше посмотреть или начать с того, что в 22-м году, когда война началась, начало это был шок и к концу, ситуация 22-го года, она разная. Я бы сказал то, что в общем и целом там отношение восприятия, оно вот ближе к концу все-таки 22-го года, чем к началу 22-го года. Вот. Я тут могу сказать, наверное, так, чтобы что-то меня очень сильно удивило, что-то такое вот произошло фундаментально неожиданное. Да. Я бы сказал, что происходит определенная нормализация этой самой войны. Так, война, она не является чем-то таким же острым, да. Но когда мы говорим о том, как белорусы оценивают эту самую войну, вот мне кажется, то, что в случае как раз таки вопросов о войне, у нас ответы респондентов достаточно искренние и в том году, и в этом году. Да. И Беларусь не включается в эту войну откровенно и прямо. И вот здесь как раз таки в белорусском обществе полный практически консенсус. Мы фиксируем, что даже убежденные сторонники действующей власти однозначно высказываются очень часто против прямого вовлечения в эту самую войну. При этом действия России там, или действия какая-то содействие и помощь, они поддерживаются какой-то там частью населения. Так, но сказать о том, что у нас вдруг как-то все фундаментально здесь изменилось, вот я бы не сказал. То есть происходит определенная нормализация, люди по-прежнему остро не хотят прямого вовлечения в войну. В то же время у нас есть люди, которые по-прежнему эту войну поддерживают. Есть, естественно, значительная часть людей, которые не поддерживают. Доля сочувствующих Украине у нас все-таки больше. По нашим исследованиям, как и по исследованиям других групп исследователей, доля сочувствующих Украине у нас все-таки больше. Так, и война видится достаточно несправедливой, но в том плане, чтобы население вдруг кардинально изменило свое мнение, вот этого мы точно говорить не можем. Она воспринимается в целом негативно, определенное сочувствие есть к России, есть сочувствие по отношению к Украине, причем достаточно равномерно распределенное в обществе. Хотя при этом для России война видится часто более оправданной по нашим исследованиям. Здесь, возможно, стоит подчеркнуть такую вот вещь, которую стоило бы в самом начале сказать. У нас есть три группы исследователей, которые занимаются вот этими вопросами. Так, и возникает вопрос, что не возникает вопрос, а возникает, скажем, такой вот... Люди замечают о том, что наши результаты, которые даются тремя компаниями, они различаются, достаточно сильно различаются. Но когда мы говорим о трендах, так, то есть у нас, например, доли в определенных группах, в ответах на определенные вопросы оказываются несколько различными. Но вот когда мы говорим о каких-то трендах, о каких-то тенденциях, мы фиксируем на самом деле примерно одни и те же явления.
Вот зараз про адрознение. Я еще раз нагадаю, что белорусская аналитичная майстерня робит телефонное опытание всего насельництва. От вёски до города. А еще две группы робят онлайн опытание и робят только горожанам. Вёска – это 10-22-23, сдается, вот, отсотки прикладно. Ну, ладная частка, істотная частка. І ось ви недавно опублікували параўнанне, даследаванне, чым адрозніваецца вёска ад гораду. І высветлілася, што гэта вельмі істотнае адрозненне. А наколькі істотнае і чаму так моцна адрозніваецца вёска ад гораду? Прычым цікава, што яна адрозніваецца не толькі палітычна, але і, я бы сказаў так, сацыякультурна, бо ну, існуе уяўленне, што вёска – калыска культуры, калыска мовы, калыска ідэнтычнасці, калі заўгодна. Калыска?
Да, и есть еще представление, например, о том, что Западная Беларусь более проевропейская, чем Восточная, что на самом деле наши исследования не показывают, точнее, что показывают обратное. Вот. А здесь очень сложный вопрос. На самом деле, я бы, когда мы провели это сравнение, я не скажу, что мы удивились. Это результат был ожидаемый. Да? Здесь я бы не говорил о том, что есть демографические признаки, которые отличают деревню от города. Это образование, это возраст, так, характер работы, характер трудоустройства. Но я бы сводил это... здесь скорее мы говорим о корреляционных. То есть ну, мы не можем возрастом объяснить разницу в мировоззрении. Там, да? Здесь скорее мировоззрение... ценности, схемы восприятия действительности, оценки действительности, модели поведения, то, что отличает деревню от города. Город более современный, более подверженный влиянию современных ценностей, современного искусства. Там, более подверженный независимому медиапространству. Так, опять же, в городе у человека формируются немножко другие ценности. Так, и мы говорим о том, что село, оно в значительной мере патерналистское. То, что мы еще замечаем в селе, да, это такое вот восприятие себя как, скорее как объекта политики, а не субъекта, да, вот в городе ситуация немножко иная, и доля тех, кто скорее склонен себя видеть субъектом, то есть тот, кто на что-то влияет или должен на что-то влиять в стране, оно вот однозначно большее, да, то есть село, оно вот здесь более патриархальное, я бы сказал то, что свойственно традиционное мышление, ну и естественно традиционное мышление со всеми сопутствующими элементами, да, то есть когда мы не критичны к власти и считаем то, что этого делать не следует, вообще не мыслим в таких категориях, где мы стараемся не выделяться, так, и где вот этот вот нарратив советский, неосоветский, пророссийский, да, они достаточно тесно связаны, он оказывается таким вот, таким более влиятельным. К тому же он довольно хорошо ложится на ценности традиционного общества. Так, поэтому я бы сказал то, что вот этим здесь объясняются вещи, но я бы никогда не сводил. И это коррелирует, безусловно, с возрастом и с образованием. Так, то есть образование – это в том числе критическое мышление. А здесь вот как раз-таки речь идет о достаточно некритичном восприятии того, с чем мы встречаемся. И вот здесь возникает как раз таки вопрос о различиях, которые получаются при телефонном опросе, который представляет все население, и онлайн. Но на самом деле, когда мы сравним мнение городских жителей в телефонном опросе и мнение городских жителей в онлайне, мы все еще получаем достаточно сильные различия. То есть тем, что в нашей выборке добавляются жители села, то есть это не является единственным объяснением. То есть есть еще проблема самоотбора и проблема того, как, в принципе, работает онлайн-исследование, они не представляют городское население. То есть это было бы очень неправильно сказать, что они представляют городское население. Но от того, что в онлайне есть определенные проблемы, это не значит то, что в телефонном все хорошо. То есть у нас есть фактор страха, который очень вероятно даже более силен в телефонном исследовании. Точнее, у нас нет никаких оснований полагать, что он менее значим. И вот это вот ставит вопрос, на самом деле, здесь очень важный момент, который мне бы хотелось подчеркнуть. Вот эта вот проблема с фактором страха, она очень сложна. Но я бы не сказал, что она нерешаема. Мы можем ее решить. И тут скорее вопрос упирается в том, как сейчас проводится у нас исследование, точнее, как это все организовано. Так, есть определенный заказчик, есть определенный заказ, который померите, пожалуйста, общественное мнение в Беларуси по тем или иным вопросам. И мы меряем, зная, что эта проблема есть. А вот ресурсов для того, чтобы решить эту проблему, а потом уже заняться измерением, у нас, к сожалению, нет. То есть, если бы мы имели ресурсы, Так, и я думаю, что если бы мы объединили усилия с командами, которые проводят исследования онлайн, я думаю, что наши шансы на решение проблемы фактора страха были бы значительно лучше. По крайней мере, мне представляются себе решения, как мы можем подойти к этой проблеме и как, скорее всего, мы смогли бы ее обойти, решить и получать более-менее корректный срез общественного мнения в Беларуси. Вот что я по этому поводу думаю.
Олег, и теперь до проблемы, якую доволі бурно обмерковывают эксперты, социологи, политологи, это раскол. Есть раскол, нема расколу. Мы памятаем эти размовы 2020 года, Саша 3%, белорусский народ онтологично одины, одины. Ну и памятаем даденные иншего характеру, про то, что как бы вот два полюса, которые один одного не переносят. С другого боку, ну есть некая середина. Вот какая ваша позиция в этой спречце? Так есть поляризация, нема поляризации, ци все ж таки один народ, ци две Беларуси в одной Беларуси, как бы?
Зависит от того, какой линейкой мы это померяем. Тут вопрос скорее не метафизический, а не научный, потому что можно, глядя на одни и те же данные, прийти к несколько разным выводам. Я слушаю интервью Григория Остапени, я скажу, что я скорее с этим не соглашусь. У нас есть люди, которые являются убежденными сторонниками действующей власти. Таких вот радикально убежденных процентов 10. Людей, которые в целом последовательно поддерживают действующую власть. 25-30, я вот здесь с Геннадием Коршуновым соглашусь, не более 30-31%, скажем так, будучи аккуратными. Так, в то же время у нас по меньшей мере 20-21% это те, кто убежденно выступают против. И у нас остается около 50%, мнение которых на самом деле, можно сказать, довольно ситуативное и не сформированное. Говорить ли в такой ситуации о том, что у нас общество является резко поляризованным, разделенным и существует социальный конфликт, я думаю, скорее нет. Если социальный конфликт, в моем представлении, это когда у нас есть противоборствующие группы. Так, она может быть, одна группа может быть меньше, другая может быть больше, но когда у нас есть откровенно две конфликтные группы, так. Опять же, от того, что у нас две группы друг друга презирают, это не значит то, что и социальная дистанция, вот теоретически измеряемая, она вот довольно высокая, это не значит то, что в реальной жизни эти люди будут относиться друг к другу таким вот образом, как они это декларируют. Да, вот это называется в социологии эффект Лапьера, что когда человек на самом деле, отвечая на какие-то вопросы, оказывается расистом, а на практике, когда он встречает людей, представителей этой вот расы, он относится к ним уже как к индивидам, как к людям, и все на самом деле в порядке. Так, то есть на самом деле каких-то, кроме как в медиапространстве, вот этого вот конфликта и в головах на самом деле, может быть, на самом деле и нет, потому что откровенно так вот у нас есть откровенно контркультурное сообщество, там, да, например, неинтегрированные мусульмане в некоторых странах Западной Европы, радикальные мусульмане, которые отрицают культуру, и они на самом деле это, и они на самом деле ведут себя определенно, потому что здесь мы можем говорить о определенном конфликте. Можем ли говорить мы о чем-то подобном в современном белорусском обществе? Нет. К тому же вот одна из этих групп в значительной мере либо покинула страну, либо покидает страну, либо старается каким-то образом не показывать себя, не проявлять себя. То есть это сложно себе что-то подобное. Сложно говорить о том, что у нас существует вот действительно вот такой вот острый конфликт. У нас есть различия в ценностях. Так, но сказать ли, но на самом деле, я не думаю, что различия в ценностях между вот этими двумя группами, они достаточно существенны, но если мы возьмем убежденных сторонников конфедерации ЛПС в Польше и убежденных сторонников польской левицы, ну, я думаю, что разница будет примерно такая же.
Так может, это свидетельство просто того, что и в Польше, и в Беларуси вельми мощная поляризация, чем про то, что в Беларуси она как бы не вельми мощная. Ну, в Польше ранее такого не было.
Я бы тут разделял поляризация и конфликт. Наверное, будет правильно определиться с терминологией. Поляризация есть, конфликта, наверное, все-таки нет.
Олег, еще у меня до целой, как бы, такого пласта, как бы, до исследований, бо звичайно, все ж таки обмерковываются, соправды, вот такие, как бы, массовые опытания, анкеты. Вот. Але есть такие еще жанр, яким так само занимаются все, до речи, три команды, это глубины интервью. Яны, как бы, не репрезентативные, яны... Там нельга сказать, что там на подставе этих опытаний, что вот на подставе их, значит, там Лукашенко подтримливает столько-то и столько. А что можно сказать? Что показывает глубинное интервью? Как бы, какую информацию они додают до вот этих опытаний?
Ну, тут можно на самом деле целую лекцию дать по поводу того, чем они отличаются, что они дают. В данном случае они позволяют понять, как люди мыслят, почему они мыслят. То есть количественные исследования в очень большом упрощении нам дают какую-то статистику, процент. Вот столько-то людей согласны с таким утверждением, столько-то людей с этим вот поддержали бы такую идею, поддерживают такие политические силы или не поддерживают. Да? А вот качественные исследования нам позволяют понять, почему так происходит. И если мы говорим о еще одном важном применении, да, качественные исследования нам необходимы, когда мы собираемся исследовать что-то, чего мы еще не знаем, чтобы мы, например, не напихали в нашу анкету вопросов, которые не существуют в головах у людей, и не придумали варианты ответов, которых на самом деле нет, потому что или же не упустили какие-то важные варианты ответов, которые у людей в головах есть. Да? Потому что в этом случае мы померяем на самом деле непонятно что. Так вот для этого еще используется. Но в первую очередь, чтобы дать ответ, почему, как люди мыслят, какова логика за этим, или же, если не логика, потому что я бы тут не говорил всегда о том, что мышление наше логично, мышление наше может быть часто довольно образным, ситуативным и основанным на стереотипах. Да, вот каковы они, да, и опять же, скажем, на основе результатов качественного исследования очень сложно придумать способы противодействия, скажем, воздействию пропаганды. А вот на основе качественных исследований, когда мы понимаем, как человек мыслит, мы как раз-таки можем извлечь что-то, с чем мы можем работать, на что мы можем направить наши усилия, если мы хотим, скажем так, сломать вот эту логику, сломать вот определенные схемы мышления и заставить человека посмотреть на вещи с другой стороны.
Олег, и опошнее питание, как бы мовить про будущее. Мы с вами разговариваем напроконце 23-го года. Как бы, что будет далей? Вы уже на початку сказали, что как бы, в 23-м году мало что изменилось в сравнении с 22-м. Тем не менее, вот вы бачите некие, махчимо, на подставе доследования, кропки изменов, как бы, кропки бифуркации. Что может, принамсі, может пойти по-иншему, ломаючи тренд? В 24-м году, ну, принамсі, в 24-м.
Знаете, последние три года были настолько насыщены самыми разными вещами, событиями, явлениями, которые до сих пор не укладываются в голове, что нужно много чего себе представить на основании этого. Знаете, однажды один очень умный человек сказал такую вещь. Ну, в 89-м году почти никто не мог себе представить о том, что вот в 91-м Советского Союза уже не будет. Поэтому мы не можем ничего исключать. Если же мы говорим о том, что нас ждет в 24-м году, я думаю, что, скорее всего, мы не увидим мысля статистически так наиболее вероятнее всего, что на самом деле чего-то фундаментально нового мы не увидим. Мы увидим продолжение борьбы с мигрантами, судя по всему, там, да, усложнение их жизни. Так, мы увидим продолжение репрессий, возможно, некоторое ужесточение, возможно, некоторое ослабление. Так, возможно... Ну, то есть наиболее вероятно, что, скорее всего, фундаментально ничего особенно не изменится. Здесь можно единственное, что отметить, что мы видим также такой очень интересный момент, да, в наших исследованиях, что очевидно, что белорусская пропаганда и российская пропаганда не не настолько успешны, насколько бы хотелось властям. Ну, слава богу, просто у нас Азаренок, а не Геббельс.
Ну, а вот как бы на запашивание, скажем так, фигурально некого социального политического динамиту, что вот как бы и оно может выбухнуть. Ну, вы на початку сказали, что, ну да, все в свете бывает, так сказать, але и оно часом сдается, тут только сдается, что это знянацку. А вот некоторые, навод, резкие змены, ну, как бы яны рыхтовались, а яны, как бы у них были некие операджальные индикаторы. Я так разумею, что вы их зараз не бачите.
Я думаю, что это крайне-крайне маловероятно. Ну, несмотря на то, что, конечно же, мне бы хотелось, чтобы было иначе, но так, пытаясь быть объективным, я думаю, что нет.
Добре, дякую вялікі. Я нагадаю, што з намі быў сацыёлаг, супрацоўнік даследнага цэнтру «Беларуская аналітычная майстэрня» Алег Алампіеў. Нашых шаноўных гледачоў я віншую з усімі святамі і нагадваю, што і ў наступным годзе яны могуць даведвацца пра тое, што адбываецца ў Беларусі, за яе межамі, што думаюць беларусы. І ўсё гэта нашы шаноўныя гледачы могуць глядзець, сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння, са святамі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.